В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы в «Умных парнях». К нам пришел Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления «Миграция» Центра имени Столыпина. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Координаты эфира. СМСки +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Можно смотреть. А мне тут мысль в голову пришла. Такой мостик от предыдущего часа к нашей непосредственной теме я перекину. Мы говорили о том, что очень много, 63% девятиклассников по России выбрали вообще колледжи. То есть они не в 10 класс пошли, а в колледжи пошли. И там интересно, там сестринское дело, и туризм, и IT, кстати, и педагогика, и сварщики, и кондитеры с поварами. И вот это интересно. С вашей точки зрения, популяризация СПО позволит ли нам компенсировать недостачу в рабочих руках и, как следствие, например, снизить наши потребности в миграции?
Однозначно поможет, потому что если мы посмотрим на ту потребность в рабочей силе, в первую очередь в квалифицированной рабочей силе, я сейчас не беру там вот именно неквалифицированную массовую миграцию, она, в общем-то, как раз и связана с теми профессиями, которыми овладевают в рамках СПО. И более того, мы сейчас видим примеры, когда действительно есть дефицит там, значит, квалифицированных там, сварщиков, там, значит, электриков тех же самых. И те, ну вот еще раз говорю, наши слушатели не дадут соврать, что квалифицированный сварщик сейчас или там оператор, или мы назовем машинист экскаваторной машины, зарабатывает ничуть не меньше, чем, ну, условно, какой-нибудь среднестатистический там менеджер, или юрист, или экономист, да, скорее всего, гораздо больше. Поэтому я думаю, что вот востребованность, она определяется. Но единственное, что, на мой взгляд, должны быть меры стимулирования еще дополнительные. Вот у нас есть там льготная ипотека для айтишников, а почему у нас там нет льготной ипотеки для
сварщиков?
Сварщиков, например, да, если действительно у них есть потребность. Опять-таки, отсрочка от службы в армии должна быть тоже.
Но сейчас с айтишниками, как это, с айтишниками, они люди были впечатлительные, поэтому с ними такой разговор был отдельный, скажем так. Ну, вот, наверное, выводы уже какие-то сделаны по поводу того, что с ними происходило.
Ну да, у нас же, знаете, система профессионального образования, мне кажется, она дошла до какой-то вот, ну, практически нулевой точки в начале 2000-х годов. И здесь отчасти работодатели виноваты. Еще раз, есть пример вот моего знакомого, который, в общем-то, пытался устроиться на склад комплектовщиком. С него требовали формальное высшее образование.
Зачем?
На склад ну, это было лет 15 назад.
Но да. Это тогда было модно, вышка любая была.
Любая, да. Вышка, я и говорю, что и это просто разрушило и дезавуировало эту систему профессионального образования. По большому счету, которую мы сейчас пытаемся восстановить, хорошо, что это делаем.
Но когда, с вашей точки зрения, мы увидим действительно этот эффект, и есть ли настрой, например, государства, по вашим ощущениям, действительно посмотреть, какой процент людей потом после колледжа выйдут непосредственно в профессию, чтобы понять, какой процент рабочих мест занят, и, соответственно, какое количество мигрантов можно не привлекать за счет этого?
Ну, у нас вот есть в Государственном совете комиссия по кадрам, ее возглавляет, насколько я помню, губернатор Калужской области Владислав Шапша. И одной из задач этой государственной комиссии как раз является формирование вот этого кластера профессионального образования, специального профессионального образования, его воссоздание, и там есть конкретные целевые показатели, в том числе то, что связано с популяризацией, с занятостью. Другое дело, что вот государство этим активно стало заниматься, ну, вот год-два, как мне, если память не изменяет.
Так.
А для того, чтобы мы увидели эффект, да, то есть, чтобы вот эти люди, ребята, которые получили образование, вышли на производство, да, владели навыками, квалификацией, да, определенной, да, чтобы они могли работать, должно несколько лет пройти. То есть я думаю, что ну, в лучшем случае года через 2-3-4 мы увидим вот результаты именно массового перехода. Ну, я не хочу сказать перехода, но, скажем так, возвращения интереса к рабочим профессиям, к рабочим специальностям.
Вы видите сами какую-то, не знаю, эффективную вообще наличие какой-то программы по тому, чтобы люди понимали, что рабочие профессии – это абсолютно нормально. Это не в смысле, как раньше, да, вот к ПТУ относились. Мне кажется, это большая фундаментальная ошибка была совершена, когда говорили, ну вот если ты в колледж хочешь быть таким модным, стильным, молодежным, в офисе сидеть, то да. А если ты ни на что на это не способен, ты иди там, не знаю, работай машинистом той самой машины. Но, извините, квалификация сварщика, она непосредственно и навыки, которыми он должен обладать, они очень часто гораздо выше, чем те способности, которые есть у какого-нибудь офисного клерка.
Да, безусловно. Более того, если мы вспомним вот это нарицательное слово ПТУшник, да, как называли людей, что...
Уничижительно.
Абсолютно уничижительно. Это тоже оказало существенное влияние. Но, понимаете, здесь еще другой момент. Это все-таки влияние того, что в 90-е годы огромное количество производств было закрыто, и ПТУ, допустим, которые выпускали тех же самых сборщиков летательных аппаратов. Вот у меня ребята и знакомые, которые заканчивали. Но вот они приходили устраиваться там, да, на завод Сухого, а им предлагали просто, ну, я даже не хочу говорить не конкурентоспособную, а просто какую-то унизительную заработную плату. И, разумеется, там, наблюдая, как начали в то время развиваться вот эти торговые сети, масс-маркеты, супермаркеты и так далее, люди уходили туда на работу просто. Потому что там больше платили, и все. И вот это мы просто потеряли время, я думаю, что лет 10-15, когда, да в целом мы думали, что а зачем нам что-то производить, да, мы можем купить вот эти глобальные проекты «Мир, дружба, жвачку». Там мы не производим самолеты, купим там Боинги с Аэрбасами, да, не производим машины, купим там компьютеры, не производим, купим. А вот, как говорится, когда петух клюнул в одно место, оказалось, что могут не продать.
Ну, интересно, что, например, в регионах, где есть крупные предприятия, а там эти крупные предприятия озабочены тем, чтобы у них были уже подготовленные кадры, и они прям финансируют колледжи, какое-то оборудование покупают, делают целый заказ кадровый на специалистов. А по вашим ощущениям, это какая-то системная работа? Или все-таки пока что вот какое-то предприятие понимает, что есть проблема, и нанимает, а какой-то говорит, ну, мы там вот завезем из Душанбе, люди приедут к нам, ничего.
Ну, я думаю, что вот последний год-два это все-таки в какую-то системную деятельность переходит, действительно. А до этого, да, предприятия от осознанности, то есть они понимали, что им нужны работники. И опять-таки не все проблемы можно решить за счет привлечения иностранной рабочей силы. Если мы говорим, например, о предприятиях оборонного спектра, да, гособоронзаказ. Но вот там не могут работать иностранные граждане, как бы, допустим, там и руководство этих предприятий, или там главы регионов не хотели бы, может быть, туда привлечь, но, да, с учетом специфики производства, технологий. Поэтому вот они, мне кажется, первыми осознали, первыми вернулись к этому, и первые стали говорить о заработной плате. Конечно, можно говорить лозунгами, там, всем остальным, но... Еще раз говорю, мы живем в обществе капиталистическом, да, и деньги никто не отменял, как и достойную заработную плату. Это является одним из стимулов привлечения молодежи в рабочие профессии. Но я бы еще добавил, еще раз скажу, что льготную ипотеку для тех, кто работает на производстве.
Но привлечение людей именно в рабочие профессии для того, чтобы снизить потребности в миграции. Да, она с вашей точки зрения... Ну, вы специалист по миграции, поэтому я так связываю.
Ну да.
Все это упирается в финансовое поощрение и стимулирование, или же здесь есть какой-то ценностный аспект, который мы пока не можем осознать в плане того, что с этим тоже стоит работать?
Ну, я еще раз говорю, надо совмещать и ценностный аспект, и материальный, потому что, еще раз говорю, на лозунгах далеко никуда не уехать. У Джани Радари есть очень хорошее произведение про профессии, да, там все профессии пахнут по-разному, но только безделье не пахнет никак. Вот здесь то же самое. Должен вернуться именно, вот если мы говорим о ценностном аспекте, престиж рабочих профессий. Ну, то есть, я говорю, это массовая культура какая-то там, еще раз говорю, это позиционирование молодых там рабочих, специалистов, как некой такой социальной группы, на котором держится государство, о котором государство заботится, о котором государство знает. Но просто если это будет только на уровне слов и лозунгов, да, это все очень быстро поймут, что так не работает.
Интересная тема была на днях. Значит, посол в Шри-Ланке в Москве в беседе с ТАССом сказал, что правительство Шри-Ланки выражает заинтересованность в увеличении числа трудовых мигрантов, направляемых в Россию. Говорит, что специалисты ее государства востребованы во многих странах благодаря их способности к адаптации, устойчивости к трудностям, легкой интеграции в новую среду, высокой производительности. Как вам вообще эта идея?
Ну, вы знаете, я вот, наверное, в последнее время, последние полгода все больше слышу, что как только наши лидеры не поедут в какую-либо страну, сразу возникает необходимость оттуда привезти трудовых мигрантов. Это касается и Индии, и Шри-Ланки, и других государств. Отдельные субъекты, я, правда, не знаю, что ими руководствуется, там предлагали из Афганистана нам привозить работников в сельское хозяйство и далее везде. Вот. А здесь же речь идет не только о том, чтобы вообще привезти или не привезти, откуда, из какого государства, а важно, чтобы те иностранцы, которые приезжали, они приезжали исключительно, имея ту квалификацию необходимую, специальности, профессии, которые действительно востребованы на рынке, соответственно, они были связаны с конкретным работодателем. То есть, если мы говорим, что нам нужно, да, я не знаю, там, для уборки, как говорится, в сельскую страду, да, во время уборки, там, для сельского хозяйства, там, предположим, там, 50 тысяч человек. Вот, значит, для сельского хозяйства, да, вот этих 50 тысяч человек привезли. Как только уборка закончилась, они поехали домой. Да, то есть, вот это как один из вариантов. А плюс, я еще раз говорю, что если мы говорим о привлечении, вот есть градация низкоквалифицированной рабочей силы, квалифицированной, высококвалифицированной. Ну, высококвалифицированная отдельная категория, сейчас не будем о ней распространяться, это, мне кажется, отдельная тема.
Конечно.
Но если мы говорим именно о квалифицированной и низкоквалифицированной, то квалифицированная, да, это конкретные адресные профессии, которые востребованы, да. Работодатель, когда отбирает себе работника, он, значит, осуществляет проверку квалификации, да, соответственно, там, условия трудового договора и так далее. А если мы говорим о неквалифицированной, да, вот этой массовой рабочей силы, то здесь, соответственно, возникает вопрос, а вообще целесообразность, может ли неквалифицированная рабочая сила быть заменена какими-то, ну, если не говорить технологиями, то, скажем так, ну, и технологиями роботизации. Вот я вот недавно видел, там в Испании апельсины собирают робот. Вот он едет между вот этих вот плантаций, и заменяет собой с десяток человек, которые могут
руками
это собирать. Да. Ну, вот. Стоит он, наверное, дорого. И стоит он, наверное, дороже 10 там, значит, иностранцев, которые могут привлекать. Но вопрос, мы говорим о технологичности или все-таки о том, чтобы по старинке у нас от миграции бизнес получал материальную выгоду, государство от этого получало проблемы, что делать с мигрантами, как их там адаптировать, интегрировать или привозить, увозить, а общество получает все проблемы, так сказать, ну, как пишут в одном телеграм-канале, бесценный опыт межличностного культурного общения и взаимодействия. Ну, вот, то есть, надо определиться, с умными мы или с красивыми. Если мы говорим, да, о том, что необходимо говорить, там, развивать роботизацию, технологии, об этом же тоже говорится с высоких трибун постоянно. Но, с другой стороны, я прекрасно бизнес понимаю. Вот я, конечно, не экономист, но вот здесь как на уровне обывателя скажу, вот та процентная ставка Центрального банка, наверное, она не стимулирует бизнес вкладываться в развитие производства, кредитоваться для того, чтобы развивать
производство. Должна возникнуть потребность.
Ну да.
Должна возникнуть, как это, любой технологический прогресс происходит только из потребности.
Конечно, да. Вот должна быть потребность в том, чтобы, я это связываю все-таки с ограничительными механизмами на неквалифицированную рабочую силу, вот, существенная, во-первых, дифференциация этих потоков, привязки к каким-то адресным моментам.
Это, знаете, напоминает мне историю сейчас, когда, опять же, там, то из одной стороны говорят, а вот хорошо бы нам привести побольше людей сюда. Такая Российская Федерация, такая всемирный рынок труда. Сюда можно приезжать, зарабатывать деньги, уезжать, а что делать с остальным? Большой вопрос. Как с детским трудом раньше было? Раньше же было абсолютно нормально, что дети работают. А потом все-таки кто-то решил, что дети, в общем, должны другими делами заниматься, а не, соответственно, там у станка стоять и не встраиваться в производственную цепочку. Хотя есть страны, например, там, где до сих пор детский труд – это не то, что не запрещено, это даже очень сильно поощряется. Поэтому вопрос здесь, вот даже как с мигрантами, работает тема какая? Только вот, как вы говорите, ограничительные механизмы? Или же просто производственные цепочки должны, не знаю, ускориться, или еще какой-то технологический, экономический уклад должен смениться, чтобы, соответственно, сформировалась потребность на то, чтобы уходить от труда, низкоквалифицированного труда мигрантов?
Ну, знаете, здесь, наверное, я скажу несколько таких блоков. Ага. Первый, наверное, связан с переформатированием мышления бизнеса. Да, когда, скажем так, интересы должны быть не только связаны с повышением своего благосостояния, извлечением прибыли.
С маржей.
Да, все-таки некая социальная ответственность бизнеса должна быть. И в данном случае, если мы говорим о миграции, она связана с вот этим вот минимизацией рисков привлечения иностранных работников как для государства, так и для общества. Вот, что касается детского труда, ну, я, наверное, против того, чтобы дети стояли у станков. Да, это, наверное, все-таки перебор, на мой взгляд. Но есть сферы, например, доставки или какой-то другой работы, курьерской службы той же самой, где дети вполне могут работать. И я, например, работаю с 18 лет.
Не, я про маленьких в данном случае говорила. Ну, я тоже за то, чтобы они работали лет с 14, и желательно, да, хорошо, и тем более, что есть такая работа для них, не пыльная, что называется. Я говорю про детский труд и про отношения, что позволило системно вообще поменять подход к труду.
Здесь еще, понимаете, вот надо не корректировать трудовое законодательство, потому что, ну, откровенно говоря, работодателю не очень выгодно нанимать там детей 14-16 лет, потому что слишком много ответственности, слишком сжатый режим, там что могут делать, что не могут делать. И работодатель будет нести максимальную ответственность, если что-то с этим ребенком произойдет. Поэтому это тоже отторгает, поэтому здесь нужно корректировать.
Интересно, что Россия становится довольно привлекательной страной для трудовой миграции. И, наверное, когда есть не просто потребность у кого-то избавиться от излишков трудовых и отправить, и канализировать их куда-то, не только с этим связано, еще вопрос, куда они хотят. Они не случайно хотят в Российскую Федерацию, и, видимо, здесь есть возможность заработать. То есть российский рынок, по сути, оказался довольно привлекательным для низкоквалифицированного труда из любых стран. Как так вышло?
Ну, это, наверное, специфика экономики отраслевой, специфика занятости иностранцев. Я единственное здесь хочу сказать, что Россия, в общем-то, наверное, на протяжении вот всего своего вот этого периода постсоветского все время была привлекательным государством для трудовой миграции. Я знаю ряд представителей экспертного сообщества, которые выдумывают различные небылицы о том, что у нас количество мигрантов там уменьшилось в два раза по сравнению там, с каким-то 13-м годом, 17-м.
Они просто натурализовались, может быть?
Да нет, и даже количественных показателей, конечно, натурализовались, потому что вот та веерная раздача паспортов, которая была до недавнего времени, тоже, конечно, это повлияло, но количество-то остается неизменным. Смотрели, патентов там у нас несколько лет подряд там 2 миллиона их выдается слишком, чуть больше. Вот. И то есть это не снижается никакой показатель какой-то миграции. А популярно еще почему? Потому что достаточно несложно изменить свой правовой статус, попробовать претендовать на вид на жительство, потом гражданство. А социальные гарантии у нас гораздо лучше, чем в тех странах, откуда мигранты приезжают. И социальная помощь, и уже становится, да, достаточно очевидной такая медицинская миграция, когда люди приезжают сюда.
Какие риски, с вашей точки зрения, все-таки пока что они действительно существуют и, может быть, не до конца осознаются в плане того, что страны, например, исхода могут, скажем так, стравливать вот эти вот излишки неустроенных людей в плане социальном и купировать свои социальные риски, потому что есть страны, куда эти люди отправляются зарабатывать. Но а риски, соответственно, создаются для нас, что люди из разных стран с разным культурным укладом, с разным представлением о том, что такое хорошо, что плохо, в принципе, с разным общественным там строем и так далее, приезжают сюда, и да, они работают, но люди не роботы, которого запрограммировал, и все. Эти люди все равно попадают в социум, так или иначе.
Ну, они отдыхают, они общаются. Вы знаете, если мы посмотрим новую концепцию государственной миграционной политики и стратегию национальной политики, которые вот были приняты там в течение полутора месяцев, вот буквально недавно, там, в общем-то, все те риски, о которых, ну, вот я там ряд коллег говорил, наверное, последние года два, они там все, в общем-то, указаны. Я думаю, что у нас государство пока не очень понимает и, может быть, пока недооценивает то, что связано с, скажем так, формированием мест компактного проживания, да, анклавы их иногда называют, с влиянием различных некоммерческих организаций, ну, назовем в кавычках, диаспоры. Да. Ну, я не очень согласен с этим термином, да, вот опять-таки, если говорить о научном содержании, но как бы мы говорим вот в обиходе анклав диаспор, будем так называть уж тогда, вот, потому что, честно говоря, деятельность ряда организаций, которые, скажем так, оказывают какие-то формы там правовой поддержки иностранным гражданам, духовный, они вызывают очень большие вопросы по деятельности. То есть там и попытки создания какой-то параллельной правовой системы, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что в последнее время участились вот эти вот политические акции публичного намаза. Это же не отправление религиозных потребностей, это провокация, думаете, да? Да, это демонстрация. Вот. А понимаете, потом вот как происходит? Вот сделал там человек намаз в каком-то публичном месте, там пришли сотрудники полиции или Росгвардии, его там, значит, прогнали, сделали предупреждение или арестовали. А кто-то же вот это снимает, когда он молится.
Ну, это расходится... обкатанная информационная, да, технология, конечно.
Это расходится по мигрантским пабликам, где говорят, вот, значит, тут кафиры, да, тут, значит, полиция нас не уважает, не любит, да, повышается уровень агрессии. И он, соответственно, ну, помножается на определенный менталитет, с которым люди приезжают.
Да, и в этом отношении очень интересное заявление главы президентского совета по правам человека Фадеева. Он говорит, что нужно пересмотреть миграционную политику так, чтобы обеспечить прозрачный приток рабочей силы, а, и, б, гражданство выдавать только тем, кто готов интегрироваться. А как понять, что кто-то готов интегрироваться?
Ну, вот это самый большой вопрос, да, какие критерии интеграции? У нас очень длительный период времени критерием интеграции выступало знание русского языка. Но, знаете, ряд иностранных граждан, которые совершают преступления, в том числе там, террористической направленности, они по-русски говорят. То есть вот у них есть знание языка.
Они только на допросе потом говорят.
Да, но на допросе понимают, потом, да, забывают, да, но тем не менее есть. Поэтому вопрос, а какие критерии интеграции? То есть вот у нас ввели там при получении гражданства нужно присягу сказать, но половина не может ее прочитать.
Даже если сказал, он что, искренне,
да,
сказал.
А потом, понимаете, мы видим, как примеры, там люди, так сказать, получают российское гражданство, потом у них в соцсетях флаги иностранных государств и призывы, что он готов за это государство умереть. Ну, вот, поэтому я вот считаю, что если мы говорим об интеграции и там адаптации, надо четко разделять эти понятия. Интегрировать можно нам, так сказать, тех иностранцев, кто приезжает в Россию, ну, предположим, там, по 702-му указу президента, да, кто разделяет наши там ценности.
709-й.
702-й, это в августе 24-го президент принял, там, из недружественных стран, значит, ну, иностранцы приезжают, которые разделяют...
Отдельный указ, отдельный, да,
да,
все,
да. 709-й, это о традиционных ценностей, да. 702-й. Вот, необходимо интегрировать востребованных высококвалифицированных специалистов, да, там, инвесторов, которые вкладываются, да, я не знаю, выдающихся деятелей науки, культуры, спорта, ну, как бы это нормально. То есть, я, может, скажу сейчас циничную вещь, надо интегрировать тех, от которых российское общество может прирасти новым человеческим капиталом.
Прошу прощения, давайте после новостей продолжим. Михаил Бурда с нами, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Михаил Бурда с нами, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина. Мы продолжаем. Тут слушатели наши говорят по поводу притока мигрантов. Слушатель говорит: меня всегда смущала тема по поводу готовности интегрироваться. Есть государство со своими законами, со своими правилами. Приезжаешь и выполняешь эти правила. Вообще никаких проблем. Почему вдруг, вот действительно, почему вдруг создалась такая странная история, что надо вот как-то вот по-особенному к людям, которые едут зарабатывать сюда деньги или учиться, или еще что-то, с ними надо как-то вот по-особенному им какой-то, не то что базовый уровень безопасности создать, какой-то комфорта, а даже вот больше, чем тем, кто здесь уже жил. Откуда это вообще взялось?
Ну, откуда расскажу, это наследие, так сказать, нашего сотрудничества с Международной организацией по миграции. Тут вот в чем проблема. Если мы говорим там о высококвалифицированных, да, там, специалистах, которые, сказал, инвесторах, ну, вот я перечислял категории, да, которых возможно интегрировать в российское общество. То есть вот с этими людьми проблем нет. Они как раз приезжают, и они готовы принимать, собственно, те наши правила, традиции, нормы общежития, которые здесь. Это, в общем, такая общемировая тенденция. А вот если мы говорим уже о неквалифицированной рабочей силе, и вот это о том понятии интеграции, которое у нас зачастую на сегодняшний день транслируется, то это отголоски деятельности Международной организации по миграции. Есть фундаментальный документ, глобальный договор о безопасной упорядоченной миграции. Россия его тоже зачем-то подписала. Ну, правда, это было до СВО. Я думаю, что, может быть, в ближайшее время мы пересмотрим вообще целесообразность. Так вот, этот глобальный договор о безопасной упорядоченной миграции базируется на так называемой Нью-Йоркской декларации прав и защиты мигрантов. И вот там уже черным по белому, что государство приема должно и еще раз должно. То есть вот мигранты ничего не должны государству, куда они приезжают, а вот государство должно. Более того, там даже договорились до того, что термин «нелегальная миграция» не используют в документе, а предпочитают говорить о неком лицо с неурегулируемым статусом.
Ну, это такое, да, знаете, это как, да, есть как это, фонд мира в Европейском Союзе, который снабжает Украину оружием там, и так,
ну,
далее.
Ну, вот и это примерно понятно из этой серии, да. И, собственно, ну, у нас в стране деятельность МОМ активно продвигалась, ну, как минимум года до 2018-го. Я знаю, что и сейчас представительство этой организации действует. Вот на сайте, если посмотреть, возглавляет некая Марина Шрам, которая до этого работала на Украине, в Белоруссии. То есть тоже такой, в общем-то, ну, вызывает вопросы, а как этот человек здесь оказался и зачем. Вот. Предыдущий руководитель московского бюро МОМ, господин Эстоев, он учился, по-моему, в Манчестерском университете, то есть тоже такой вот, я думаю, что человек, связанный с британской элитой, а может быть и значит, с разведкой. Мы видим, что МОМ активно действует в государствах, откуда в Россию мигранты приезжают, причем действует не просто как какое-то там НКО, да, коих много, а готовят программы, то есть как, соответственно, им интегрироваться, получать документы в России, переезжать сюда, взаимодействовать с правоохранительными органами. То есть эта информация не секретная, она на сайте размещена этих организаций.
Но при этом есть интересная еще история. Это, например, упоминание миграции в стратегии национальной безопасности США. Мы знаем, что Трамп действительно на теме борьбы с нелегальной миграцией строит свою избирательную кампанию, строил избирательную кампанию, строит президентскую деятельность. Но интересна сама тенденция. То есть в стратегии национальной безопасности указана история с миграцией. Плюс в Европе, например, партии, которые значит, позиционируют себя как отличные от вот этих вот там ультралиберальных партий, они тему с миграцией как раз выставляют как проблемную, на которую нужно обращать внимание, и нужно с этим что-то делать. Там, не знаю, в Швеции, кстати, эта тема активно продвигается, потому что там мигранты очень процент преступности большой имеют, вот именно миграционная составляющая и так далее. То есть это какая-то тенденция вообще в Северном полушарии, да?
А вы знаете, если мы посмотрим, когда эти партии стали обретать популярность, которую не имеют сейчас, то это связано с вот этим вот европейским миграционным кризисом 15-16 года, когда Европа оказалась просто не способна переварить те миллионные потоки мигрантов, которые там одномоментно фактически оказались. И, собственно, это привело к тому, что вот, ну, их называют правопопулистские партии, они стали, это, в общем-то, обретать популярность, потому что говорили простым понятным языком, что европейцы хотели услышать, задавленные вот этой вот абсолютно всепоглощающей толерантностью, вот, мультикультурализмом, глобалистскими проектами и так далее. То есть простым языком до европейцев донесли, что, вы знаете, идет процесс этнокультурного замещения. Никто там лет 10 назад не мог подумать, что в Англии, вот я сегодня прочитал в новостях, по-моему, город Портсмут, там городской совет штрафует за рождественские украшения домов. Вот, в Германии.
Там в РПЦ, да, сейчас выступили в поддержку британцев, да, на этот
вот
счет.
И, а так понимаете, мы к этому в некотором степени катимся, потому что вот буквально 2 недели назад у нас тоже какой-то иностранный гражданин ущемился от елки в подъезде. Вот, и, правда, ему местные жители быстро все объяснили, и он, так сказать, начал оправдываться, что он думал о пожарной безопасности.
Но они же сидят в определенных пабликах, конечно, там же есть своя субкультура определенная. И интересно же, что, помните, мы с вами тоже много раз говорили, что на как бы негативный аспект неконтролируемой миграции это еще арабизация ислама.
Да.
Но при этом в арабских странах к мигрантам из исламских, казалось бы, тоже государств отношение довольно жесткое.
Ну, смотрите, во-первых, да, вот государства, откуда, допустим, в Россию приезжают мигранты, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, основные, везде есть законы, которые запрещают публичное проявление вот этих вот, скажем так, назовем, публичных намазов.
Отправление обрядов.
Отправление религиозных обрядов, символику, ношение одежды, которая затрудняет идентификацию, вот, и так далее. Соответственно, везде ставят елки, Новый год отмечают, да, ну, может быть, не как основной государственный праздник, но тем не менее. Посмотрим там страны Персидского залива, да. То же самое, но вот новогодние праздники вполне себе там проходят на ура, что называется.
С салютами, да, никто, с подарками,
да. Да, никто тоже это не ущемляется, не оскорбляет. Вот. А плюс видим примеры, как только, значит, мигранты из какой-то страны нарушают законодательство, тут же вводятся жесткие меры либо контроля, либо вообще отмены какой-либо миграции, либо существенного сокращения. Угу. Такие прецеденты тоже были. Допустим, та же самая Турция, вот после терактов в Крокус-Сити в течение недели денонсировало соглашение о безвизовом режиме с Таджикистаном. И вы знаете, я вот еще что хочу, на что хочу обратить внимание. А вот я не помню, чтобы там господин Рахмон, президент Таджикистана, или кто-то еще чиновник возмутился, вызвал турецкого посла и начал что-то с него требовать. А мы, к сожалению, сталкиваемся постоянно. Как только у нас проведут какой-нибудь рейд по нелегальным мигрантам, или депутаты выступят с какой-то законодательной инициативой, да, по наведению порядка в миграционной сфере, сразу кто-то начинает выступать и говорит о том, что идет какое-то притеснение иностранных граждан. То есть вот ту вольницу, которая у нас длительный период времени была, и когда государство наше наконец-то решилось эту вольницу прекратить и начать наводить порядок, пусть постепенно, вот, пошагово, это уже вызывает определенное отторжение. И каждый раз подается под соусом нарушение прав иностранных граждан. Ребят, вы сюда приехали работать. Ваше государство, значительную часть там живут за счет денежных переводов мигрантов. И не надо диктовать нам правила здесь.
Эта проблема возникает на почве того, что у нас пока нет, ну, скажем так, довольно откровенного разговора со странами исхода, потому что они же заинтересованы в том, чтобы эти люди приезжали сюда, работали, зарабатывали деньги, но при этом они приезжают не на вольницу все-таки, а в другое государство со своими устоями.
Разумеется. Вот об этом-то речь и идет, что если ты приезжаешь сюда работать, то ты должен принимать те традиции, нормы общежития, которые здесь есть. То есть то, что девушка ходит в короткой юбке летом, это нормально. То, что девушка ходит, улыбается, это нормально. То, что резать барана во дворе, это ненормально. Играть тушей козла ненормально. Свистеть там, да, и так далее, это ненормально. Громко говорить там на своем языке в общественном месте тоже ненормально. То есть вот такие элементарные вещи. Но там Новый год, это нормально, здорово. Вот, что в России кушают свинину и могут ее заказывать люди там, да. Вот. А если какому-то иностранному гражданину это не нравится по каким-то причинам, в том числе по религиозным, ну, пожалуйста.
Никто же
он, может поехать на работу там, в Саудовскую Аравию, например, в Арабские Эмираты, где с этим проблем чуть меньше. Вот. Или переехать в Афганистан или Сирию как раз. Там все вот как они хотят. Но почему-то не едут ни в Афганистан, ни в Сирию.
Но это же тоже очень интересная история. Как бы она, с одной стороны, очевидна, но с другой стороны, она какая-то сложная. То есть, действительно, люди, которые приезжают, например, из Российской Федерации, туристки, например, в Узбекистан, в какие-то другие страны, там, в Арабские Эмираты, куда угодно. Понятно, да, там где-то должна быть голова прикрыта, где-то в короткой юбке ходить, в облегающих штанах не надо ходить, руки должны быть закрыты, и это как бы работает. Люди приезжают и понимают, что есть определенные правила, которые выполняются, и никто не говорит, хорошо это или плохо. Ты приехал, ты эти правила принимаешь. Конечно. Как принято приходить домой, например, снимать обувь, вот так. Но почему определенные нормы, которые приняты в стране приема, агрессивно не принимаются, а как раз навязывается свое видение того, что такое хорошо, что плохо, и в итоге мы имеем вот эти вот инциденты, когда, ну, помните, летом, да, мужчина напал на женщину, в которой в коротких шортах, говорит, позоришь там что-то и так далее.
Ну, я это связываю с таким вот демонстративным проявлением некой инаковости, что вот мы другие, мы более правильные, и действительно одна из таких, наверное, фундаментальных проблем, потому что для, наверное, существенной части вот той массовой миграции, да, я говорю сейчас о Российской Федерации, для тех людей, которые приезжают, для них принципы, нормы, догматы определенные, их веры, они более значимы, чем российское законодательство, да и в целом, чем светское право. То есть для них религиозная норма, она является первичной.
Шариат важнее, да?
Да. Ну вот можно же в интернет, как говорится, все помнит, можно найти ФАДН. Дважды, по-моему, проводил опросы среди мигрантов.
Что они, да, бы норму шариата бы,
да,
ввели бы
везде. Да, они хотят жить по нормам шариата. Ну, как бы еще раз говорю, вот если для человека, там, для него религиозные принципы наиболее значимые и важные, то вы его право, а особенно право государства, которое, скажем так, где ислам не является основной религией, является одной из конфессий ведущих, но вы не заставите. Какие бы там курсы и ролики там ФАДН им не придумывал и не показывал. Вот для них первично то, что написано там в Коране, в Суннах, то, что толкователи им рассказывают, да, потому что вот в исламе очень важна же роль толкователя Корана, да, что там написано, это целый институт толкователей существует. Ну вот, плюс, я еще раз говорю, это проблема с тем, кто осуществляет проповеди. Это большая проблема на самом деле, потому что у нас в советское время, во время репрессий, пострадало не только православное духовенство, но и исламское. И точно так же осквернялись и не только православные храмы, но и мечети, причем осквернялись зачастую демонстративно. Вот. Все это было. И в 90-е годы, когда в нашей стране начался, ну, в определенном смысле религиозный ренессанс, когда все это вернулось на круги своя, я думаю, что исламская ума столкнулась с тем, что а кто будет проповедовать? И приезжали, наверное, проповедники из таких специфических государств, которые несли, наверное, в определенной степени специфический ислам, может быть, не такой традиционный ислам, который был характерен для российских мусульман.
То есть это какая-то еще внутриисламская, наверное, история, потому что, ну, понятно, что люди, которые, как это у нас принято говорить, исповедуют традиционные нормы ислама, они, в общем, очень часто сталкиваются с агрессией со стороны мусульман, которые, вот как это, трактуют все это в радикальной форме, потому что религиоведы, например, говорят, что большая проблема с проповедниками как раз умеренными, потому что открываются вот эти вот какие-то нелегальные там молильные дома, мечети и так далее, куда-то приходят вот эти вот радикалы, которые там любят арабизацию ислама, и, соответственно, у умеренных, у классических не хватает аргументов для того, чтобы, что называется, паству свою, в общем, держать в рамках.
Ну да, потому что, понимаете, вот радикалы, они, как правило, говорят простыми, понятными словами. Угу. То есть они быстрее доносят свои идеи. То есть почему ты бедный, да, почему вот там ты плохо живешь, почему происходит. То есть некий формирование образа внешнего врага, это всегда работает, и в религии в том числе. Вот, и после этого мы получаем вот эту вот радикализацию, и я знаю, то есть, что вот, ну, опять-таки, там Роман Силантьев и ряд других религиоведов наших говорят о том, что даже в тех регионах, где у нас живут и мусульмане, там и православные, никогда не было между ними проблем, да, в некоторых случаях приезжают мигранты и говорят нашим мусульманам, говорят, что вы неправильные мусульмане, у вас там вот это не так, то не так. Это вызывает конфликт существенный.
А с вашей точки зрения, увидим ли мы какую-то констатацию на международном уровне вот этой проблемы, когда нужно будет работать сообща? Потому что есть ощущение, что, видите, вы сами сказали, есть страны исхода, которые опасаются вот этой токсичности вот этих новых толкователей и, соответственно, приверженцев новых идей, каких-то более радикальных исламских идей, и они их как бы выпроваживают, говорят, идите куда хотите, вот. А где-то, соответственно, говорят, ну ладно, они интегрируются, и все. То есть, как бы, чтобы эта ситуация поменялась и заработала, что называется, пока уровень токсичности не превышен.
Ну, вы знаете, чтобы что-то поменялось, необходимо все-таки перестать, наверное, находиться в такой полупозиции и говорить о том, что, ну, как бы этой проблемы нет, или стараться ее не видеть. Ведь у нас и проблем миграции до недавнего времени старались не замечать. А я еще раз скажу, вот если мы посмотрим, активная трансформация миграционного законодательства, вот с точки зрения наведения порядка, началась только после Крокуса.
По сути, да.
Это факт, это существенный факт. И вот мне очень бы не хотелось, чтобы у нас произошло что-то подобное, которое позволило бы взглянуть на проблему вот этого межкультурного, межрелигиозного взаимодействия по-другому. У нас вот, так сказать, есть различные институты, да, органы исполнительной власти, которые занимаются там национальной политикой, межнациональными отношениями. И слава богу, что у нас пока все действительно хорошо. Но все более и более, на мой взгляд, я скажу мое субъективное мнение, я думаю, мы с каждым годом видим все большее количество сигналов, да, которые, в общем-то, уже европейцы прошли несколько лет назад. И я вот приводил это и публичные намазы, и отмена попытки отменить Новый год, и создание вот этой вот параллельной правовой системы, которая на религиозных нормах основана. Но, опять-таки, причина в чем? В том, что формально, неформально создаются вот эти места компактного проживания, где иностранцев становится больше, откуда идет отток автохтонного населения. От того, что у нас диаспоры пытаются активно играть в политику. Да, вот закон это о национально-культурных автономиях. Вот, я не знаю, для чего он нужен. Что это за национально-культурная автономия? Здесь она для чего? То есть, особенно если мы говорим о тех народах, которые вот к народам России не относятся коренным. Какая есть, может быть, автономия национально-культурная, условных там таджиков или узбеков? Они от кого здесь автономные? От чего, ну, как бы, зачем это? Если речь идет о там, еще раз говорю, там, народных танцах, фестивале плова и конкурса тюбетеек, ну, пожалуйста, культурная автономия, прекрасно, занимайтесь. Показывайте, там, танцуют в костюмах, поют песни, все здорово.
Так-то у нас да. Рестораны кухни народов вот, мира есть.
Да, пожалуйста, да. Но как только речь идет о политизации этого процесса, там, о представлении каких-то прав, о представительных органах власти, да, но а чьи интересы будут представлять? И я вообще считаю, что давно пора проверить вот эти общественные организации, диаспоры, так называемые, на финансирование, то есть за чей счет банкет. Кто, так сказать, финансирует, чьи интересы эти организации отстаивают. Вот реально, да, то есть я не думаю, что... Для начала их опросить, чей Крым, вот, это первый вопрос. Потому что я думаю, что и на этот не всегда мы услышим ответ. Я просто прекрасно помню, как вот, по-моему, полтора года назад, или там, да, выслали семерых британских дипломатов из Москвы и обнародовали список, кто ходил на приемы к этим дипломатам на различные приемы британское посольство. Миграционные правозащитники, представители там НКОшек различных, ну и так далее. Ну,
наводит на мысли.
Наводит на мысли, да.
А неоднократно видела тезис такой, что надо работать вот над интеграционными процессами с детьми, потому что сюда приезжают с детьми, и вот особенно обострилась эта дискуссия в контексте того, что очень многие дети не сдали экзамен по русскому языку, их школы не приняли, доводилось до абсурда, что этнически русских там за какую-то запятую не приняли, но это вроде бы там из ряда вон уже решили вопрос, но речь идет просто о детях, которые приезжают, соответственно, вместе с родителями из стран исхода русского языка, не знают, в семье по-русски не говорят, и говорят, пусть в школу пойдет, он там хотя бы интегрируется. А это разве так работает? Ну, нет такого, что вот в школе, благодаря школе он интегрируется, а дома нет. У него все равно, он все равно находится дома. Если дома никто по-русски не разговаривает и как бы несут определенный набор ценностей дома, никакая школа, никакая литература этому человеку не поможет.
Ну, причем, более того, исходя вот из этого принципа инаковости, который культивируется, да, и продвигается, они будут компоноваться даже в школе по этно-религиозному признаку, потому что для них идентичность религиозная, национальная, она будет первична над интеграцией. Это во-первых. Ну, а во-вторых, у меня вот вопрос как бы, мы говорим больше про следствие, у меня вопрос о причине. А зачем, если мы говорим о трудовой миграции, зачем трудовой мигрант привозит с собой семью и детей?
У нас не было жесткого определения, кто такой трудовой мигрант. Да. У нас просто подразумевалось, что люди из стран исхода приезжают сюда работать, и не говорилось о том, что он приезжает только работать.
Да, а я помню, как-то вот здесь мы с вами на эфире, еще Юрий Московский был, мы как раз говорили о том, что у нас вот законодательство, 15-м федеральном законе, члены семьи иностранного гражданина могут пребывать с ним, значит, там, супруга или супруг и дети могут пребывать на территории Российской Федерации на срок действия разрешительных документов. Ну, то бишь, это либо разрешение на работу, либо патент. Но разрешение на работу, оно для визовых стран, и поэтому визу не получит он, так сказать, не въедет сюда. А вот с патентами как бы это работает. И мы часто видим, что вот он приезжает, иностранный работник, получает патент, и семья здесь может пребывать. Учатся дети не в школе, не учатся. Ну, то есть, есть патент, да, это временная трудовая миграция. То есть, а зачем сюда привозить семью? Вопрос. Кстати, вот в этом связи в новой концепции государственной миграционной политики очень хорошая отсылка сделана, да. Там вот как одна из задач обозначено, что необходимо, так сказать, минимизировать или, по-моему, даже запретить присутствие, ограничить присутствие в Российской Федерации, да, членов семей, которые не учатся и не работают.
Наши слушатели говорят, почему у нас не вводят жесткие правила депортации, например, за драку, за какие-то прилюдные провокации, оскорбления, Джексон говорит.
Ну, частично вводят, и частично это работает, надо сказать, но другое дело, что сам процесс депортации, там, да, административного выдворения, он достаточно дорогостоящий. Нас сейчас практикуют, то есть, когда мигранту необходимо выехать, то есть, сейчас же есть реестр контролируемых лиц. Это, кстати, очень хорошая инициатива, которую МВД внедрило. Вот. И есть практика, да, что иностранцы сами покупают себе билет, чтобы выехать из России. Вот я не готов сказать, насколько это действительно так, но вот есть такое мнение, что этот процесс все-таки такой достаточно рабочий. Вот, что касается выдворения депортации, ну, вы знаете, я как по базовому образованию юрист, и в этой связи, ввиду несколько искаженного сознания, вижу, что для того, чтобы нам какие-то механизмы запускать, должно быть нормативно-правовое регулирование. Ну, значит, для того, чтобы, банально скажем, депортации было больше, надо расширить основания, да, по которым эта санкция может применяться, да, упростить процедуру, то есть там, да, не обязательно через суд, вот сейчас тоже упростили в определенной степени для сотрудников правоохранительных органов, ну, давайте еще упростим, чтобы, так сказать, вот они, значит, провели какой-нибудь рейд настройки, да, и не в приемник везли их, а сразу, предположим, в аэропорт, да, на выезд.
Михаил Бурда был с нами, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина. Михаил Александрович, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами до завтра прощаюсь.